Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Даниил.
Здравствуйте, Анна.
А также Олег Олегович Глаголев, председатель Свято-Елизаветинского Малого Братства. Здравствуйте, Олег Олегович.
Здравствуйте, Анна.
30 октября пройдет акция «Молитва памяти». Именно по этой теме мы сегодня и собрались, и сделаем нашу передачу. Расскажите, пожалуйста, что это за акция, чему она посвящена?
Ну, это традиционная акция. Она посвящена памяти жертв советских репрессий, которые начались у нас в 1917 году и были на протяжении всего советского периода и коснулись всех слоев нашего населения и всех сфер нашей жизни.
Как давно она уже проходит у нас в городе?
Ну, она у нас в городе проходит с 2011 года. Последние 5 лет мы делаем ее вместе с миссионерским отделом. На ней часто бывает наш владыка-митрополит, потому что для церкви очень важно просто это поминовение и участие в молитве о нашей земле, о наших людях, погибших и пострадавших, и ныне живущих.
Расскажите, где и как она проходит?
В этом году она будет проходить, собственно, в Екатеринбурге в 3 местах. Это, во-первых, у храма Большой Златоуст. Она будет проходить также на площади Обороны и у часовни Святой Екатерины на площади Труда. Везде эти площадки будут немножко отличаться, кроме традиционного, то, что там традиционно проходит, молитва, поминовение, чтение имен, вот, будут везде некоторые нюансы. Там, например, у часовни Святой Екатерины мы предлагаем людям просто обратиться с тем, чтобы отыскать своих погибших родственников. Там будут люди, кто занимается историей, генеалогией, кто поможет.
Можно оставить запрос, да, получается?
Да, можно оставить запрос и здесь же узнать, ну, если это лежит на поверхности, это не всегда просто.
То есть прямо сейчас, в этот же момент это будет?
Да.
Это очень интересно.
У Большого Златоуста будет выставка, посвященная памятным местам, где наше братство бывало, и где мы уже молились и узнавали об этих людях что-то. И мы хотим, конечно, показать какой-то масштаб репрессий. Но, как известно, только в Свердловской области было больше 200 лагпунктов, гулаговских точек таких. А на площади Обороны будет экскурсия к арестному дому и к такой стенке, где сохранились следы от пуль расстрелянных людей.
А где на площади Обороны эта стена?
Ну, она не на самой площади Обороны, она там немножко за храмом, за Свято-Семеновским храмом, там, где морг, там есть эта стена, где предположительно они очень похожи. Дело в том, что понятно, что это очень скрывается, но даже традиция такая местная говорит о том, и сейчас это можно увидеть, это чуть ниже уровня груди, потому что культурный слой вырос немного. Их можно просто, и мы хотим людей туда повести и рассказать, кто был в этом арестном доме, что с этими людьми произошло, как это происходило. Сейчас это все является где-то вопросом спорным, но вот мы занимаемся изысканиями в этом деле.
Это очень интересно, к своему стыду признаю, что я даже не знала, что там есть эта стена, хотя мое детство прошло примерно в том районе, и я постоянно туда-сюда ходила, и семья у меня весьма интересовалась разными какими-то историческими моментами, мы регулярно ходили во всякие музеи, читали литературу, но про это вот как-то оно ушло, а это так близко оказывается среди нас. И это очень важно.
Приходите с часа до 4, мы будем собирать людей и просто показывать, водить экскурсии к арестному дому и туда, потому что там было немало знаменитых людей, поэтому нам, конечно, важно, чтобы мы в своем городе знали, что здесь происходило, и значит, происходит и будет происходить.
Отец Даниил, как руководитель миссионерского отдела хочу вас спросить. С одной стороны, акцию проводит Русская Православная Церковь. С другой стороны, вопрос репрессий коснулся практически каждую семью, и это актуально. Вот насколько людей, насколько, может быть, процент людей, которые вне церкви или, может быть, как-то просто не особо воцерковленные, интересуются этой темой, приходят, оставляют какие-то запросы?
Понимаете, здесь ведь вопрос не только воцерковленности участников данной акции. Это вопрос вообще в целом нашего отношения к истории и памяти как таковой. Сама акция называется «Молитва памяти». И вот и по слову Святейшего, и в целом наших иерархов, кто участвует в данном мероприятии, это действительно молитва, где мы обращаемся, вспоминая усопших, репрессированных. Мы молимся и за тех людей, кто по разным обстоятельствам брал в руки винтовки и совершал эти страшные преступления. В данном случае мы не пытаемся очернить кого-то, выставить в ярком свете святости церковь или, напротив, так сказать, как-то унизить и оскорбить сейчас тех людей, которые стояли у этих страшных событий во главе. Мы пытаемся говорить о памяти, о необходимости восстановления человеческой, исторической справедливости, о необходимости какого-то единства и консолидации вокруг тех событий, которые очень сильно очень сильно травмировали нашу страну, русского человека. И здесь это все, вот сама эта акция, сама молитва, она выходит за рамки каких-то особенностей, не знаю, если это можно как-то выразить такими словами, национальных, конфессиональных вещей.
Это нечто, конечно,
это нечто,
думаю,
большее, чем то, что может быть вот как-то представлено исключительно в рамках такого представление, что это занятие именно то, на которое обращает внимание только церковь. Наша задача как раз-таки призвать современную общественность, современного человека, человека, живущего в России, дожившего, в конце концов, пройдя все эти вещи до настоящего времени, к осмысленному пониманию того, к чему мы движемся, что мы пережили, что вкладываем в сегодняшнюю жизнь и в современный уклад, и многие-многие другие вещи, которые касаются этой темы. Мне кажется, Олег Олегович, вот сама по себе эта акция, это действительно настоящая молитва, где мы становимся таким единым целым, ведь именно к этому призывают нас и наши иерархи в этот день, к тому, чтобы вновь вернуться к важным принципиальным вопросам нашей жизни, нашей духовной жизни, опять же повторюсь, к осмыслению тех событий, которые мы переживаем, восстановление человеческой правды, справедливости, человеческого достоинства. Ведь для церкви действительно память мучеников – это всегда имя человека, которое прорывается сквозь его уничтожение. Когда страшные события связаны с человеком, и церковь в лице своих представителей совершает канонизацию этого человека, и вот его имя из небытия, которое было уничтожено, где-то забыто, возводится такой вот на небесный церковный небосвод, там сияет, и мы видим этого мученика твердой веры, с выражением, исполнением христианских, евангельских истин. И то же самое в каком-то смысле и здесь. Вот эти забытые совершенно имена, которые где-то канули в небытие, где принципиально вся вот эта система работала на то, чтобы уничтожить и стереть память. Это вновь возвращение этих имен в той нашей настоящей реальности, где они вновь обретают свое бытие в нашей памяти. И память – это, безусловно, то, без чего мы не можем строить будущее. Эти вещи таким образом пересекаются, как мы видим это, как представляем. И это же хотим из года в год, эту же позицию предлагаем и нашей общественности, которая активно участвует. И мы видим, что, несмотря на погодные условия, какие-то иные обстоятельства, будние дни – человек заинтересован в этом, приходит. Это совершенно разные люди. Совершенно
да, разные я люди. С вами полностью согласна, потому что тема репрессий, она очень болезненно отзывается в сердцах, вот как вы правильно сказали, потому что тут неважно, какой конфессии человек, национальности, коснулось всех, и эта акция, она может сплачивать именно вот этим общим горем, к сожалению, но, тем не менее, это вот что-то такое общее, что люди переживают вместе, и с чем, может быть, как-то ну, что-то выносят для себя, это, конечно. Расскажите, вы молитесь именно о екатеринбургских или на Урале репрессированных?
Ну, дело в том, что мы берем списки, которые часто это списки мемориалы, списки людей здесь, в основном погибших и пострадавших, но все-таки мы призываем каждого человека, кто туда приходит, он может вспомнить и своих родственников, которые были убиты, и тех людей, которые просто для него дороги и что-то в его жизни составляли. Это могут быть как святые мученики, вот, это могут быть так и наши замученные поэты, а кто-то приходит и вспоминает просто людей из той сферы и отрасли жизни, где он живет. Это могут быть литераторы или ученые, вот, которые были этой властью бесчеловечной, коммунистической, они просто были выброшены из жизни и вычеркнуты. И это, конечно, одно из... Вот я хочу просто продолжить отца Даниила, который очень верно сказал, это настоящее дело церкви оплакать убитых, вот, и вернуть память о тех именах, о тех людях, которые на этой земле жили, которые за этой землей ухаживали, вкладывали в нее свое сердце. Это для нас принципиально, потому что, конечно, такое поминовение и сама молитва – это, ну, ответ церкви на действие зла, которое здесь было. Он бывает разный. И очень часто, что для нас принципиально? Для нас принципиально, что ответ здесь может и должен быть не только политический. У нас очень часто все выносит в такую политическую сферу. Mm-hmm. Вот. Но принципиально для нас, что эта акция молитвы памяти, это не политическая акция. Мы поминаем там людей совершенно разных политических взглядов. И как вот отец Даниил хорошо сказал, мы вспоминаем и жертвы палачей, которые сами попали в жернова этой машины и сами были размолочены и тоже стали жертвами. Конечно, ну, каждый человек сам отвечает перед Богом, и мы здесь не Божий суд на себя не берем. Но такое христианское сострадание, просто человеческое сострадание, и вот как вы, Анна, сказала, вот эта сплоченность горем, какое-то единство, которое мы вот общей беды должны пережить, преодолеть, вот мы бы хотели его здесь явить, потому что это время, конечно, мы просим просто прощения у Бога за это время и за наш народ. В революции с тем, что было принесено, было влияние извне, это несомненно. Вот. Но, конечно, была и невозможность внутри нашего общества, в русском народе и в православной церкви какую-то реакцию адекватную на зло дать. Ну, просто мы оказались не готовы во многом к этому. Здесь тоже с позиции нашего времени трудно что-то сказать. И, конечно, мы хотели бы ну, это прощение перед Богом заслужить, потому что мы видим, что следы разрушения, следы этого зла, расточенности нашего народа, они до сих пор здесь. Ведь многие оказались выброшены за границу, вот, многие ну и так далее. Разрушены семьи, разрушены судьбы, ну, поруганы, оскорблены. И сейчас мы память и доброе имя не можем вернуть, и это очень трудно. Поэтому мы надеемся, что ну, вот это какое-то начало к тому, чтобы это доброе имя было возвращено. Начало покаяния нашего народа, которое всегда в нормальном случае начинается с церкви. Ну, церковь должна об этом помнить.
Вы уже поднимали вопрос, связанный с палачами того времени. Вот это тоже такая, с одной стороны, интересная, с другой стороны, болезненная тема. Чаще всего мы знаем, что люди вот как-то вот в такие обстоятельства поступали, что ли, и, наверное, откровенно людей, каких-то садистов, да, которые получали удовольствие от всего этого, наверное, их было достаточно мало. И просто интересно о том, что людей, которых замучили, наверное, родственники часто обращаются и говорят, вот такой-то, такой-то расстреляли, вот найдите какие-то данные, какие-то еще что-то. Обращаются ли в ваше общество или в какие-то архивы, может быть, вы знаете потомки вот этих убийц?
Да, конечно.
И вот интересно, с какими мыслями обращаются и просто каким-то, может быть, делятся своими какими-то рассуждениями.
Ну, один из таких простых примеров – это когда подошел человек, у него в руках было два имени. По-моему, один портрет с именем, а другой портрета не было. И один был дед, священник из обновленческой церкви, который являлся, ну, просто сотрудником ГПУ, понимаете? А другой был дед из Тихоновской церкви, вот который из обновленческой, он в 37-м погиб, а из Тихоновской – в 38-м, но оба погибли. Ну, представляете состояние человека. Но есть и другие истории, просто их немного. К сожалению, людям не так просто рассказать о том, что мой дед, мой отец был палачом, но есть и такие.
И, в принципе, принять этот факт, учитывая, что в большинстве случаев люди рассказывают о том, что и мои родственники сидели там где-то, и моих расстреляли, а тут, получается, а мой расстреливал. Это очень сложно, конечно.
Такие примеры действительно есть. И вот наше братство большое Преображенское выпустило такой пятитомник свидетельств, который называется «1917. Моя жизнь после». И там есть такое свидетельство об отце, который был, ну, то есть пытал и мучил, а сын его все время думал, что, ну, что он человек, сын достойного человека, летчика, героя войны, понимаете, оказалось, и он, конечно, тоже уважаемый человек, известный в обществе ученый, вот, но он нашел в себе силы какое-то, ну и обязательство внутреннее за отца своего повиниться. Но мы знаем просто пример Дениса Карагодина из Томска, который, когда нашел просто имена палачей своего деда, по-моему, или своего прадеда, и просто обратилась к нему девушка, которая сказала «да, я», и перед ним извинилась. Простите, это... И такого рода события, ну, они принципиальны для нашего народа, потому что, конечно, они восстанавливают то, что, казалось бы, невосстановимо. Вот, потому что отчужденность ведь она велика, что говорить. Того русского народа, который был до этих репрессий, его нет.
Как вы считаете, вот что в большинстве случаев двигало этими людьми? Неизбежность того, что либо я буду следовать системе, либо меня точно так же расстреляют? Или они искренне были настолько восхищены этой идеей, что старались и выполняли все?
Я даже не знаю, Олег Олегович, как в данном случае ответить было бы верно. Наверное, и так, по-разному вообще, по-разному. Это настолько... Какая-то очень сложная тема, как мне лично кажется, вот лично на мой взгляд, может быть, те, кто действительно погружен в историю, являются специалистом, здесь может разложить по полочкам как-то обстоятельно, но мне вот в данном случае, ну, в каком-то смысле как обывателю, видится это просто колоссально какая-то сложная вещь, которая вот сложилась, вот этот такой узел, который... почему-то затянулся на шее русского народа, и вот такая вещь сложилась, когда братоубийственные вещи гражданской войны, совершенно какое-то издевательство и насилие над всем, какая-то, ну вот, по-настоящему ненависть, злоба, как будто вот что-то совершенно нечеловеческое материализовалось и начало двигать людьми, не знаю, ну вот, это вот как-то так представлено лично для меня. Может быть, какие-то как-то обстоятельства, может, да, пояснить, Олег Олегович, вы как-то, может, скажете?
Ну, я просто думаю, что, конечно, есть тайна света и тайна тьмы. Вот, есть тайна любви, в которую каждый человек хотел бы проникать с помощью Божьей, с помощью своей совести. Вот, и есть тайна зла. И эта тайна зла совершалась на этой земле. И это то, что было настоящим беснованием, потому что духи зла охватили эту землю и наш народ. И я думаю, что на самом деле сейчас важнее, чем разбираться вот в этом опьянении, сейчас важнее вот принести как раз, действительно вы попросить прощения у Бога, у друг друга, принести покаяние за то, что перед Богом, принести покаяние за то, что случилось с нашим народом. Ведь что сейчас, может быть, отвергается, иногда самими христианами, это немножко странно, думают, что покаяние – это такая вещь индивидуальная, личная. Вот человек может прийти на исповедь, понимаете? А вот покаяние для всего народа – это почти невозможно. Но так никогда не было в церкви, так не было в Евангелии. И Иоанн Креститель призывал не только к личному покаянию, а призывал к покаянию народ Израилев, который с пути Божьего начал сбиваться и сбился во многом. И мы знаем, что этот призыв был услышан. Нашлось какое-то малое стадо, о котором говорил Исаия, которое услышало Христа, и из которого возрождение израильского народа вот в Христовой церкви совершилось. Мы знаем, в русской церкви ситуацию там вот конца 16-го, начала 17 века, да, когда патриарх Гермоген тоже призывал и приносил покаянные молитвы. И мы эти молитвы читаем, на самом деле, патриарха Ермогена и патриарха Тихона, который тоже приносит молитвы и покаяние за народ, патриарха Тихона Белавина. И сейчас вот это, мне кажется, что церкви важно вспомнить саму себя, что она внутри отвечает, ну, отвечает, может быть, это какие-то громкие слова и немножко, ну, какие-то формальные, что ли. Но как каждому человеку она обращает свой взгляд, свой призыв, свое внимание, так как народу обращает свое внимание, призыв, сострадание. Вот, к тому же русский народ, ну, он в каком-то смысле напрямую связан с православием. Он ведь не просто раз и появился. Понимаете, он очень связан с тем, это не просто славяне, которые постепенно вот так сформировались. Он связан с Евангелием, он связан с верой христианской, и культура его, и язык нашего народа. Не без проблем. Понятно, что эта вся история очень трудная, и много языческих влияний было и есть, и так далее, и так далее. И тем не менее. И поэтому, ну, русская церковь в каком-то смысле, она ответ за это тоже держит. Вот. Но, тем не менее, наша молитва памяти, вот отец Даниил очень хорошо сказал, она обращена ко всем людям, и каждый может прийти и просто прочитать имена, и прочитать молитву свою. Если это будет мусульманин, пусть он скажет свои мусульманские слова, пожалуйста. И кто может к ним присоединиться, пусть присоединится. А к памяти имен может присоединиться каждый. Если это будет протестант, пусть он придет и вспомнит своих родственников, которые здесь погибли. Здесь таковые есть. Очень немало протестантов погибло прямо в Екатеринбурге. Католик, пусть это будет католик, будет, придет человек, который не знает веры, но ему дороги эти люди, свои родные, родные своих близких. Мы, конечно, и такого человека приглашаем, потому что это важно каждому. Чересчур большой разрыв отделяет нас. В 20 веке произошел очень большой разрыв вот такой внутри нашего народа, вот, который, конечно, можно и нужно сейчас преодолевать, хотя многим это кажется уже слишком поздно, что надо идти дальше, не обращать внимания на то, что было. И это жалко, потому что тогда мы теряем все то, что для нас здесь было посеяно и взращено. Мы же просто многого не знаем того, что было на этой земле. Вот мы вместе с миссионерским отделом здесь, нашей епархии, открывали выставку, часть которой вы здесь видите вот на территории прям епархиального управления. Екатеринбург, 1917, город, которого нет. И мы вспоминали там разрушенные храмы, но это только одна из пяти частей выставки. Мы вспоминали тех людей, которых это время жестоко здесь, ну, то есть обратилось и уничтожило. Это выставка как раз вот здесь у вас. Мы вспоминали традиции культурной жизни на этой земле, традиции общественной жизни на этой земле. Это все нельзя же под политику только подверстать. Начали мы вообще с традиции милосердия, которые здесь были. И то, что мы видим сегодня, конечно, есть большие попытки. Сердце каждого человека просит добра и милости. Но то, как это было раньше, мы просто не знаем. И это надо узнать, потому что это вызывает какую-то необыкновенную реакцию сердца, отклик сердца вызывает, понимаете. Мы не знаем, как здесь содержали детей-сирот и как люди в это вкладывались. Не знаем. Мы не знаем, как доктора лечили здесь людей. Просто мало кто об этом знает, очень мало. Но мало кто знает, например, что главный врач Екатеринбурга взял и половину своего дома отдал под больницу. Своего дома, чтобы поближе к больным ходить. Но это уже мало кто знает просто. Понимаете? Мало кто знает, что другой главный врач Екатеринбурга совершил 10 тысяч, известный глазной врач, всемирно известный, совершил 10 тысяч сложных операций, 20 тысяч простых, из них 80% это были операции для крестьян. Вы много знаете сегодня в нашем городе, в нашей стране профессионалов мирового уровня, медиков, которые бы, представляете, да? Столько народу лечили крестьян. Мы плохо себя знаем. Мы сегодня называем себя русскими, но мы плохо знаем, что это такое. Какую-то традицию, внутреннюю причастность русского народа к всемирной отзывчивости, про которую говорил Достоевский, или к общинности и коммунитарности, про которую говорил Николай Александрович Бердяев, мы ее плохо знаем, она для нас это какие-то идеологические такие. А то, что это вот здесь жило и было, мы не знаем этого. Мы не знаем, что, например, детей из роддома, как подкидышей, отдавали матерям Верхоседского завода, они вскармливали, кого-то оставляли у себя, кого-то, то есть кормилицы, представляете, мы этого не знаем. И много-много чего еще. Мы плохо знаем, как жили рабочие, плохо знаем, насколько внутренне свободные были люди на Урале. Мы почему-то думаем, что это были такие очень крепостные, все было, и зла было много, это тоже надо знать. Но было много такого, что сейчас, до чего мы сейчас дотянуться не можем. И мы думаем, что вот эта молитва памяти с помощью Божией, что называется, сами мы вряд ли это сможем сделать. Но мы надеемся, что это все не восстановится. Мы тоже не наивные люди. Не наивные люди. И зло сильное, человек поменялся, и мир поменялся. Но что-то мы не можем бросить и забыть. Вот в чем дело.
Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что если вы захотите посетить акцию «Молитва памяти», вы можете это сделать в трех местах нашего города. Итак, первая площадка – храм Большой Златоуст, улица 8 марта, 17А. С 12 до 20.00 будет проходить молитвенное чтение имен жертв советских репрессий. С 12.30 до 20.00 начнется работа экспозиции о точках на карте ГУЛАГа и судьбе их узников. С 18 до 18.30 – торжественная часть. С 18.30 до 19.00 – шествие к зданию по адресу Ленина, 17, к месту массовых казней. Вторая площадка – храм Святой Екатерины, площадь Труда, 1. С 15 до 20 часов будет молитвенное чтение имен жертв советских репрессий. С 16.00 до 20.00 – работа консультационного пункта по поиску репрессированных. С 18.30 до 19.00 – торжественная часть «Память памяти». На площади обороны, пересечения улицы Волочарского и Тверитина, с 13.30 до 17.00 будет молитвенное чтение имен жертв советских репрессий. С 2 до 3 – экскурсия по территории бывшего арестного дома, тюрьма номер 2. Это будет 30 октября, это будет следующая среда. Большое спасибо еще раз за участие. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии и настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, и Олег Олегович Глаголев, председатель Свято-Елизаветинского Малого Братства. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, всего доброго.